Глава восьмая. Глава, из которой можно заключить, что грация Марии Стюарт проходит в романе так же быстро, как и в истории Франции. Габриэль подошел вместе с Колиньи к воротам Лувра и был на первом шагу поражен словами, что король в этот день не принимает. Колиньи, несмотря на свой титул адмирала и племянника Монморанси, был подозреваем в ереси и, следовательно, не мог пользоваться большим доверием при дворе. Что касается капитана гвардии, виконта Дексме, дворцовый швейцар давно успел позабыть его лицо и фамилию. Габриэль и Колиньи вошли с трудом в наружные двери, но еще более препятствий встретили они в самом дворце и потеряли целый час на переговоры, убеждения, даже угрозы. По мере того, как перед ними поднималась одна алебарда, другая заслоняла им дорогу. Все эти драконы, более или менее непобедимые, казалось, множились с каждой минутой перед обоими посетителями дворца. Но когда Колиньи и его друг после долгих настойчивых требований проникли в большую галерею, находившуюся перед кабинетом Генриха II, они не могли более сделать ни шага вперед. Король, запершись в своем кабинете с конетаблем и госпожой Пуатье, строго приказал, чтобы никто ни под каким предлогом не осмеливался их беспокоить. Габриэлю приходилось ждать аудиенции до вечера. Ждать, еще ждать, когда уже готов коснуться цели, к которой стремился, несмотря на бесконечную борьбу и бесчисленные опасности. Эти несколько часов казались Габриэлю несравненно убийственнее всех опасностей, испытанных и побежденных им. Не слушая слов, которыми адмирал старался утешить своего друга и убеждал его не терять терпения, Габриэль печально смотрел в окно на крупные капли дождя, начинавшие падать с пасмурного неба, и, волнуемый гневом и тоской, судорожно держал в руках эфес шпаги. Каким образом убедить этих телохранителей, заграждающих ему путь к королю и, может быть, к свободе отца? Вдруг дверь королевской приемной отворилась, и призрак белый и лучезарный, казалось, осветил перед молодым человеком серую дождливую атмосферу. По галерее проходила маленькая Мария Стюарт. Габриэль невольно вскрикнул и протянул к ней обе руки. Мария Стюарт обернулась, узнала Колиньи и Габриэля и тотчас подошла к ним со своей всегдашней улыбкой.
«Наконец возвратились вы, господин виконт Дексме», — сказала она весело. «Как я счастлива, что опять вас вижу! Я много слышала про вас в последнее время. Что вы делаете в Лувре так рано? Чего вы хотите, виконт?»
«Говорить с королем! Говорить с королем, ваше высочество!» — отвечал Габриэль задыхающимся голосом.
«Действительно, господину Дексме необходимо сейчас говорить с его величеством», — сказал адмирал. «Дело чрезвычайно важное для виконта и для самого короля, а между тем стража загораживает господину Дексме дорогу и говорит, что невозможно видеть его величество раньше вечера».
«Но я не могу откладывать до вечера», — вскричал Габриэль.
«Я думаю», — сказала Мария Стюарт, — «что его величество отдает теперь важные приказания. Конетабль Монморанси еще не выходил от короля, и право, я боюсь...»
Умоляющий взор Габриэля не дал Марии докончить фразу.
«Пойдемте, посмотрим. Я так и быть рискну», — сказала Мария.
Она сделала знак маленькой ручкой, стража почтительно расступилась и дала пройти Габриэлю и адмиралу.
«О, благодарю! Благодарю, ваше высочество!» — сказал пламенный молодой человек. «Благодарю вас! Вы всегда являетесь утешать меня и помогать мне в печали!»
«Теперь вы можете пройти свободно», — сказала с улыбкой Мария Стюарт. «Если его величество будет очень разгневан, прошу вас только в крайнем случае выдать того, кто был вашим посредником».
Мария грациозно поклонилась Габриэлю и его товарищу и исчезла. Габриэль уже стоял у двери королевского кабинета. В последней приемной дежурный не хотел было их пропускать, но в эту самую минуту дверь отворилась, и Генрих II явился на пороге, отдавая последние инструкции конетаблю. При неожиданной встрече с виконтом Дексме король отступил на шаг и даже не успел рассердиться. Добродетель Габриэля заключалась в железной твердости души.
«Государь», — сказал он, почтительно склонившись перед королем, «удостойте принять уверение в моей глубокой преданности вашему величеству».
Потом Габриэль обратился к шедшему за ним адмиралу и, желая вывести его из затруднительного положения начать разговор, продолжал.
«Приблизьтесь, господин адмирал, и, выполняя свое благосклонное обещание, потрудитесь напомнить его величеству об участии, которое принимал я в обороне Сен-Кантена». «Что это значит, милостивый государь?» — вскричал Генрих, начинавший терять хладнокровие. «Как вы решились войти сюда, не испросив нашего позволения, даже не уведомив о себе? Как вы осмелились вести к нам господина адмирала?»
Габриэль, действовавший в подобных решительных обстоятельствах так же смело, как при встрече с неприятелем, и понимавший, что в такую минуту нельзя терять присутствие духа, сказал почтительно, но очень решительно.
«Я думаю, государь, что ваше величество в любое время готовы отдать справедливость даже последнему из своих подданных».
Воспользовавшись минутой, когда король отодвинулся назад, Габриэль смело вошел в кабинет, где Диана де Пуатье, бледная, пристав с резного дубового кресла, смотрела и слушала дерзкого виконта, не находя слов от гнева и удивления. Колиньи вошел вслед за своим смелым другом, и Монмаранси, изумленный подобно прочим, рассудил за лучшее подражать им, то есть не говорить ни слова. В кабинете воцарилось минутное молчание. Генрих II, обратившись к своей любимице, спрашивал ее взглядами. Но прежде чем она подсказала ему, на что решиться, Габриэль, зная, что в эту минуту он играет главную роль, снова сказал адмиралу голосом умоляющим и в то же время исполненным достоинства.
«Умоляю вас, говорите, господин адмирал».
Монмаранси, устремив глаза на племянника, отрицательно покачал головой, но смелый Гаспар не обратил на это внимания.
«Да, я буду говорить», — сказал Колиньи. «Это мой долг, мое обещание. Государь», — продолжал он, обратившись к королю, «повторяю вам в присутствии виконта де Ксме все, что я считал долгом высказать вам подробно до его возвращения. Господину виконту де Ксме, исключительно ему одному, обязанным и тем, что оборона Сен-Кантена продолжалась дольше срока, определенного вашим величеством».
При этих словах коннетабль принял значительную позу, но Колиньи, устремив на него пристальный взор, продолжал.
«Да, государь, господин Дексме спас город, и без его мужества, без его энергии Франция в настоящую минуту, вероятно, не была бы в том благоприятном положении, в котором с этих пор она пребывает». «Перестаньте! Вы слишком скромны или слишком снисходительны, любезный племянник!» — вскричал Монмаранси, будучи не в силах скрывать свое нетерпение.
«Нет, милостивый государь», — сказал Колиньи. «Нет, я говорю правду, вот и все. Я употреблял со своей стороны все свои силы для защиты веренного мне города. Но виконт де Ксме пробудил мужество жителей, которое считал я угасшим навсегда. Виконт де Ксме оказал помощь, которой сам я даже не подозревал. Наконец, виконт де Ксме сумел уничтожить планы неприятеля, которых я сам не мог предвидеть. Не говорю о том, как он действовал в сражениях. Мы сделали все, что могли сделать, но слава, которую он снискал единственно своими подвигами, громко объявлю, затемняет, если не совершенно уничтожает мою славу». И, обратясь к Габриэлю, адмирал прибавил: «Так ли, друг, я должен был говорить? Исполнил ли я свое обещание и довольны ли вы мной?»
«Благодарю, благословляю вас, господин адмирал, за вашу справедливость», — произнес растроганный Габриэль, сжимая руки Колиньи. «Я и не ожидал, чтобы вы сказали менее. Прошу вас, смотрите на меня как на человека, обязанного вам вечной благодарностью. Да, с теперешней минуты ваш прежний кредитор сделался вашим должником и, клянусь, не позабудет своего долга».
В это время король, нахмурив брови и опустив глаза, нетерпеливо стучал ногой о пол и, казалось, был очень расстроен. Коннетабль мало-помалу приблизился к госпоже Пуатье и обменялся с ней несколькими словами, произнесенными очень тихо. Они оба, по-видимому, остановились на одном решении, потому что Диана улыбнулась, но так по-женски, так дьявольски улыбнулась она, что Габриэль, который в эту минуту случайно взглянул на прекрасную герцогиню, затрепетал от ее улыбки. Однако он имел еще довольно силы сказать:
«Теперь, господин адмирал, вы сделали для меня более, чем должны были сделать, и если его величество удостоит меня частным разговором...»
«После, милостивый государь, после! Я не говорю «нет», — живо прервал Генрих II. «Но теперь невозможно».
«Это невозможно», — печально произнес Габриэль.
«А почему невозможно, государь?»
— спокойно возразила Диана, к великому изумлению Габриэля и самого короля.
«Как?» — проговорил Генрих. «Вы думаете...»
«Я думаю, государь, что прежде всего нужно отдать должное подданному. Притом, кажется мне, ваш долг господину виконту де Ксме самый законный и священный».
«О, без сомнения», — сказал Генрих, стараясь прочесть ответ в глазах своей любимицы. «Я намерен...»
«Тотчас выслушать господина Дексме», — прервала Диана. «Это будет справедливо и милостиво».
«Но мне», — сказал Габриэль, — «надо говорить с его величеством наедине».
«Господин Монморанси уходил, когда вы сюда вошли», — отвечала госпожа Пуатье. «Господина адмирала вы сами, кажется, не удерживаете. Что же касается меня, милостивый сударь, я была свидетельницей обещания данного государем и в случае надобности могу в точности напомнить его величеству ваши условия. Может быть, вы позволите мне остаться?»
«Я хотел бы вас спросить об этом», — проговорил Габриэль.
Монморанси и племянник его поклонились королю и герцогине и вышли из кабинета. Коннетабль, кланяясь Диане, сделал ей знак одобрения, в чем, казалось, она вовсе не нуждалась. Колиньи со своей стороны осмелился пожать руку Габриэлю и ушел вслед за дядей. Король и Диана остались с Габриэлем, приведенным в чрезвычайное удивление неожиданным и таинственным покровительством, которое оказала ему мать Дианы де Кастро.